Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Впервые с 2003 года телевизионная пресс-конференция, так называемая «прямая линия» с Владимиром Путиным, прошла без зрителей в зале и возможностей для неожиданных вопросов. Но и в этих условиях тему Крыма обойти не удалось. Почему российский президент не захотел общаться со своими гражданами лицом к лицу? О чем спрашивали Путина крымчане и что о Крыме говорили в российских регионах? Ну и, конечно, помогут ли слова президента в эфире исправить проблемы в реальности? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. С нами на связи Леонид Власюк, политический мигрант, экс-аналитик российской партии «Единая Россия». Леонид, здравствуйте.
Сейчас нормально?
Мы слышим вас превосходно. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Итак, начнем, конечно, с самого главного вопроса, который не всех интересует. Почему вот впервые там с 2003 года Владимир Путин на своей линии отказался от зрительного зала? Он испугался неудобных вопросов, демаршей журналистов? Или это какая-то такая вот общая генеральная линия на отделение президента от народа?
Но, скорее, это психологическое состояние Путина. Он не готов выступать и общаться с большим количеством народа. Он привык к тому, что у него есть узкий круг, который ему подчиняется, ему с ними комфортно. А чем больше народа, тем больше проблем. Так ему кажется.
Но вот все-таки с 2003 года уже десятилетия, полтора десятилетия эти линии проходили, а вот тут внезапно вот раз, и тем более, что первое после инаугурации, это могло сказаться там и произвести какое-то такое негативное впечатление, но тем не менее вот президент на него пошел. Можете ли вы предположить, что за эти, что это не просто там так вот... Просто так получилось, а курс на закручивание гаек просто вот потому, что, ну, я не знаю. Вот...
Человек уже в возрасте, он уже потихонечку стареет, и у него начинаются проблемы с людьми, и тем более вокруг достаточно тяжелая ситуация. Россия находится в окружении врагов, как он считает. А так как все враги, кроме его друзей, то и, в общем, россияне тоже похожи его враги теперь.
Это довольно интересное заявление, но спрошу вас о технологической составляющей этого проекта. Вот те люди, просто мы сейчас будем давать в эфире людей, которые задают вопросы Владимиру Путину и слушать его ответы. Вот эти люди, которые не пишут там, скажем, в социальных сетях или на сайте, что и появляются, а именно те люди, которые выходят в эфир со своими вопросами, вот есть какой-нибудь установленный механизм их отбора? Случайный человек с неудобным вопросом может пробиться в этот эфир, или это совершенно исключено?
Да, это совершенно исключено. Случайный человек пробиться в эфир не может. Там могут быть только люди заранее написанными, подготовленными вопросами. Ну, или с жалобами какими-то, которые тоже заранее подготовлены.
То есть даже жалобы заранее подготовлены. Что ж, это...
Ну, по крайней мере, они, скажем так, они согласованы. Царь должен все-таки править и на макро, и на микроуровне. Он должен быть во всех сферах жизни.
Но вот тут просто такая ситуация складывается, что мы уже видели по предыдущим прямым линиям, что иногда такое бывает, что Владимир Путин выслушает жалобу, распорядится в прямом эфире, губернатор или кто там ответственный возьмет под козырек и скажет, что да, все окей, а потом проходит год, и убеждаемся, что решение как бы не то чтобы решение не принято, но проблема не разрешена. И в таком случае случае, вот можно ли говорить о том, что это имеет какой-то там смысл проведения этих прямых линий? Или это все-таки больше театрализованные представления, чем реальный инструмент управления?
Представления, которые необходимы для того, чтобы показать, что вот есть главный, есть царь, который занимает бедами народа, отдельных людей. Есть какие-то решения, которые иногда проходят, иногда не проходят. Но, собственно говоря, важен сам момент его слов, а не принятые и исполненные решения. Никого не волнует то, что будет потом. Важно то, что есть сейчас. В общем, так и все правление Путина такое. Они живут одним моментом, то, что сейчас, а что потом будет, как бы не особо интересно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Волосюк, политический эмигрант, экс-аналитик российской партии «Единая Россия». Президент России, теперь, собственно, к словам российского президента, Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главреда РИА Новости в Украине Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в Российской Федерации. Давайте его послушаем.
Нашего журналиста Вышинский, да, его ведь задержали и арестовали сейчас на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Вот это абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей. Она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правоохранительных правозащитных организациях. Что же касается другого фигуранта, это вот господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи. Поэтому разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали. Я думаю о другом, о том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.
Разумеется, нельзя было обойти вниманием на этой пресс-конференции и Керченский мост, и Путин опроверг слухи, что проезд по нему могут сделать платным.
Нет. В соответствии с действующим законом платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда на Крымский мост автомобильным транспортом не существует, поэтому Крымский мост, проезд по Крымскому мосту будет бесплатным.
И, конечно же, один из самых животрепещущих вопросов на полуострове – высокие цены. Президенту пожаловались, и вот что президент ответил.
Меня зовут Ступников Дмитрий, я предприниматель, соучредитель компании, которая ведет в Керчи различные бизнес-направления. Это и услуги общественного питания, летний детский оздоровительный отдых, а также услуги в сфере фитнеса и спорта. Хотел бы от лица крымчан, а тем более керчан, поблагодарить вас за то, что воплотили в жизнь нашу давнюю мечту, построили, запустили раньше срока, в аккурат начало летнего сезона, Крымский мост. В первый же день открытия моста в наш город хлынул поток туристов и гостей. Мы заметно ощутили рост на предлагаемые нами услуги. Но вот только цены на продукты питания пока в Крыму остаются достаточно высокими. И поэтому у меня к вам вопрос. Когда же реально начнут снижаться цены? Пусть даже не сравняются, хотя бы немного приблизиться к уровню цен Краснодарского края. Спасибо.
Вы знаете, вопрос ваш понятен, проблема известна. Вот в чем дело. Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и в Ростове, и в Ростовской области. На некоторые в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове, скажем, или в Краснодаре. Я рассчитываю на то, что после полноценного запуска, имею в виду автомобильное движение грузового транспорта, вот потоки товаров, взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими руководящими регионами Российской Федерации. Вот к этому должны идти, я думаю, что это состоится. Вот и прежде всего после запуска грузового автомобильного движения.
Вот так Владимир Путин отвечал на вопросы по Крыму. Есть еще два вопроса, на которые он не ответил. И один вопрос, который касался санкций, там тоже косвенно упоминался Крым. С нами на связи Андрей Акара, политэксперт. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот по итогам четырехчасового общения Владимира Путина с народом, можно ли сказать, что есть у его прямой линии в 2018 году какая-то центральная повестка, какой-то главный вопрос, вокруг которого все сосредоточено, или такой главной проблемы не обозначено?
Можно сказать, даже 4,5-часовой. Пожалуй, что главной вот одной проблемы, которая я бы была вот самой-самой главной, ну, я бы, наверное, не выделял. Но, наверное, знаете, какие-то российские прокремлевские комментаторы сказали бы, ну, главная проблема, вокруг которой все было там сосредоточено, это улучшение жизни народа, это то светлое будущее, в которое Россия движется, и это новый договор. Вот я бы, знаете, наверное, как сказал бы, главное, это новый договор или обновленный договор между народом и властью, ну или, скажем, между царем и народом. Вот, наверное, это главная тема. Конечно же, вчерашняя прямая линия Путина была инновационной в том смысле, что она была с точки зрения телевизионной техники и вот самой технологии трансляции, она была абсолютно уникальной. Вот представьте себе, сидит Путин, и тут перед ним сидят в телевизоре в таких маленьких клеточках все министры и губернаторы. И вот заходит там вопрос о сельском хозяйстве, и Путина спрашивают, а почему там свинина, мясо свиньи – свинина, мясо коня – это конина, а мясо коровы – это говядина. И Путин тут же говорит, а ну, министр сельского хозяйства, вот почему? И министр сельского хозяйства говорит, а вот не знаю, почему говядина. Да, и в этом смысле это было, конечно, апофеоз современного телешоу, такого вот телешоу технологий. Однако, вот несмотря на то, что, казалось бы, тут должен быть вот весь прямо российский народ благоговенный и должен вот весь тут как-то быть показан, при этом было, знаете, ощущение, что полного какого-то экзистенциального одиночества Путина. Потому что вот в студии, ну, обычно там бывают какие-то люди от народа, вот они хлопают, вот они что-то говорят там из микрофона, знаете, что-то иногда незапланированное, что-то проскальзывает, такое вот, о чем раньше, ну, что не готовилось. А тут не было народа в студии, и поэтому ощущение было какого-то полного такого вот экзистенциального одиночества власти и Путина и какой-то очень отдаленности власти и народа. Ну, по крайней мере, так показалось. Ну, и, с другой стороны, в общем-то, это не главное, а главное действительно, что Путин говорил. А то, что он говорил, и, конечно же, заставляет многих, и, я думаю, прежде всего в Украине, очень серьезно напрячься. Потому что, вот, например, об Украине главный и самый длинный вопрос, который звучал, он прозвучал от человека, чей правовой статус в современной России вызывает большие-большие сомнения. А именно от писателя Захара Прилепина. Вопрос, который находится в Донбассе, который воюет за торжество Новороссии, русского духа и, не знаю, наверное, чего-то еще. И вот среди того вот, тех слов, которые Путин посвятил ответу на его вопрос, прозвучала фраза о том, что вот, мол, мы еще посмотрим. посмотрим, что же будет с украинской государственностью, и, возможно, она вообще-то и может прекратиться. И этот вопрос, вернее, этот и вопрос, и ответ многие истолковывают. И, кстати, на этот диалог Прилепина и Путина обратили внимание и совершенно прокремлевские такие эксперты и комментаторы, сказали: смотрите, какой наш Путин молодец. И это, наверное, был месседж Украине, что, мол, попробуйте начать там обострение войны на Донбассе во время футбольного чемпионата мира, то мы ни на что не посмотрим и дадим вам вашей хунте проклятой фашистской по зубам и так, что вам мало не покажется. Вот. Но я думаю, что именно этот диалог между Путиным и Прилепиным, между, как бы сказали, знаете, царь и поэт, наверное, этот диалог заставляет напрячься и прежде всего в Украине. Что же имел Путин под этим? Кроме того, там прозвучала еще такая фраза загадочная. Там же вопросы приходили не только по интернету или по приложению или как-то еще, но и в текстовом виде. И один из вопросов был такой: а почему Запад не признает Асада, президента Сирии, а почему мы признаем Порошенко? И Путин загадочно так задумался и говорит: ну да, вот интересный вопрос. То есть вот два этих момента, связанных с Прилепиным и с Порошенко и Асадом, они, конечно же, могут очень многих в Украине заставить очень так нервно чуть-чуть размышлять на тему, что же может случиться в российско-украинских отношениях, ну, по крайней мере, в ближайший месяц, когда будет идти чемпионат мира по футболу, а тем более после, потому что в Украине так как раз хорошо помнят, что было после Олимпиады в 2008 году и после Олимпиады в 2014 году.
Это да, но все-таки остается надежда, что самый острый момент все-таки так и остался в 2014 году. У меня будет к вам еще один вопрос. Вот Путину было задано два относительно Крыма, и в своих ответах он Крым упоминал трижды, и один вопрос о Крыме, вернее даже два, остались без ответа о цене на авиабилеты, что довольно характерно. Ну вот, по вашему мнению, вот эта статистика, она свидетельствует о том, что Крым все-таки довольно важное место занимает в российской повестке, потому что другим регионам не было столько внимания уделено. Или всем остальным регионам столько же уделяли внимания, и Крым тут как раз, кстати, ничем и не выделялся в этой линии.
Ну, конечно же, Крым не может не выделяться. И Крым – это главный исторический и идеологический проект Путина. Крым – это главный результат его 20-летнего правления. По крайней мере, сам он так считает. И именно Крым стал переломным моментом в истории его рейтинга и в истории его легитимности. И по этой причине, конечно же, Крымский мост, вот, который возник, и он не мог не фигурировать вот в этом диалоге между царем и народом. Ну, Путин, видите, сказал, что проект будет бесплатным. Ну, еще бы, знаете, столько денег вложить в такой, прежде всего, политический и пиар-проект, и вложить там, где экономическая обоснованность этого моста даже в нынешних реалиях, она сомнительна. Ну, еще бы сделать этот проезд платным, но это было бы совсем грустно, совсем какой-то такой, знаете, человек сделал для своего народа, который за него голосует, там, вот, 8, ну, фактически, там, 99,9 за своего царя, и тут вдруг и царь дарит народу сказку в виде Крымского моста, вот царь-чудотворец, и вдруг эта сказка становится такой вот грустной былью, что по мосту еще, за мост еще и платить надо. Вот. Ну, а так, конечно, там, видите, где Путин говорит о каких-то реальных проблемах, ответа на которые у власти нет, вот, например, как он говорил о ценах, смотрите, как меняется его темпоритм. То есть он говорит медленнее, размереннее, более сосредоточенно, и явно он говорит это без какого-то вдохновения и без понимания такого вот какого-то простого ответа. Да, вот там, где он говорит, что а ну-ка вот такого-то губернатора сейчас и сейчас же помочь вот этой женщине, где он говорит там какой-то даме из Донбасса, что будет у вас российское гражданство, он говорит, быстро улыбаясь, с внутренним каким-то, знаете, как бы светится изнутри, все у вас будет окей, там, где он может это чудо совершить в отношении отдельного человека. А где надо системно решить проблему, и у власти, у российской, нету решения или ответа, ну, там, да, напрягается, говорит медленно, ну, цены, они как-то, видите же, наверное, в чем-то стабилизируются, а может быть и не стабилизируются.
Но в любом случае мы будем надеяться, на запуск моста. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Акара, политэксперт. А теперь мы поговорим с политологом Валерием Дымовым. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Владимир Путин соизволил трижды упомянуть Крым, два раза в контексте цены моста, один раз в контексте санкций, дважды, ну, не то чтобы погрозить Украине, но в каком-то смысле сделать такое вот предупреждение, выстрел в воздух, что, дескать, не стоит обострять, поскольку у нас там чемпионат мира, а то потом мало ли оно как может получиться. И вот наш предыдущий гость Андрей Акара из России предположил, что это неприкрытая угроза, которая должна там заставить понервничать украинских политиков. А вот по вашему мнению, это такая вот дипломатическая, идеологическая даже подготовка к будущему обострению, или это просто Владимир Путин произнес ритуальные фразы, за которыми ничего не будет?
Ну, я слышал когда-то, не так давно, Россия пугала, что будет сбивать американские ракеты, и даже средства доставки, и даже места, откуда они были запущены, когда речь шла о химических атаках Асада на мирное население, о том, как Россия прикрывала расследование этих атак в Совете Безопасности ООН. Ну, конечно же, мир обсуждал такого рода угрозы. Но, как мы увидели, все ракеты были практически такими, что не были сбитыми, попали в цели, которым они предназначались. Путин работает на две аудитории. Первая аудитория – это его электорат и граждане России, которые однозначно поддерживают такого рода политику и радуют, и хлопают в ладоши, когда Путин пугает мир. Напомню, когда-то после того, как эти ракеты попали в цель, то Путин молчал 2 недели, а потом стал рассказывать и показывать какие-то мультфильмы о каком-то там оружии, которым он может там, я не знаю, там сбивать ракеты. Вот. То есть люди радуются, он тоже радуется. Вот. И вторая аудитория, понятное дело, что это действительно мир, который убедился в том, что спонтанность, спорадичность и хаотичность решений в России является угрозой, ну, скажем так, уже не просто Украине, а и угрозой безопасности во всем мире. Путин рассматривает мир как, ну, скажем так, шахматную доску, это уже традиционно, ну и пугает, скажем так, задумываясь над какими-то там ходами такого рода игре, как он считает. Ну, думаю, что на самом деле, в какой-то мере он достиг своей цели, потому что мы сами обговариваем. Но думаю, что это не что иное, как угроза, вот, и не что иное, как самоупование и самолюбование диктатора, которому как бы нужны какие-то информационные приводы по-украински.
Ну и второй вопрос, короткий. вот занимает ли Крым, по вашему мнению, в этом речи Владимира Путина 4,5-часовой большее место, чем там проблемы остальных регионов, или значение Крыма после его 4-й инаугурации, открытия моста, будет понижаться?
Думаю, что будет понижаться, но мы-то понимаем, что Путин в капкан, вот он не знает выхода, и поэтому, когда я говорю о том, что все-таки с одной стороны это пустые угрозы, а с другой стороны они не такие уже пустые, мы говорим о том, что на самом деле мы не знаем, каким образом, с каким настроением он станет завтра, и возможность для того, чтобы каждый раз вот и заслушиваться мир такого рода словам у него существует. Крым уже автономия в составе Украины стал придатком к Южному федеральному округу. Поэтому на самом-то деле его значение снижается. И те люди, которые находились в Крыму, которые обеспечивали ему аннексию Крыма изнутри, они сегодня уже не нужны. Мы знаем и видим, какие зачистки происходят в Крыму. Поэтому думаю, что Крым, к сожалению, для крымчан становится не более чем даже не регионом, а подрегионом России. С другой стороны, на самом-то деле, все-таки учитывая, что Крым и аннексия его не признана во всем мире, то есть время от времени он будет возникать как, с одной стороны, символ успеха Путина, а с другой стороны, я думаю, что это будет со временем все больше и больше головной болью проблема не только Путина, а и всей России.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио продолжает свой эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».